Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітаємо вас в передачі «Майстерня». Мене звати Олексій Погорєлов, і сьогодні нашим гостем є пан Михаїл Черенков, протестантський богослов, доктор філософських наук, професор. Вітаємо вас, пане Михайло.
Вітаю всіх.
Цікаво, що на Радіо Марія ми вже тричі зустрічалися. Перший раз ми спокійно говорили про протестантське богослів'я. Другий раз ми зустрічалися, коли не підписали асоціацію з Європейським Союзом відразу після 21 лютого 2013 року. Ну, а зараз ми зустрічаємося втретє. І уже за спиною і Кривавий Майдан 20-21 лютого, і Янукович, який тікає в Росію, і вторгнення російських військ, і побоїща в Донецьку, і ще, що попереду, навіть не знаємо. Ось як ви оцінюєте цю перспективу наших зустрічей і зміну взагалі суспільного контексту від спокійних розмов про богослів'я до стану життя і смерті?
Безусловно, в світі событий общественних произошла радикалізація і поведення, і мислі. І якщо вспомнить наші останні розмови, то ми говорили о надежде, о спокойствии, о мире, о том, что не время сейчас, может быть, для резких движений, для громких лозунгов, для такого, знаете, показного героизма. Но, как оказалось, что это хороший настрой христианский, но он может и должен меняться в зависимости от вызовов, которые перед нами стоят. Поэтому мы столкнулись с вызовами, при которых спокойным оставаться не то, что невозможно или трудно, но это и преступно. Поэтому как изменилась сейчас ситуация, вот, в которой вообще возможен разговор? Разговор о богословии, об Украине, о народе, о христианстве. Я думаю, что сегодня он возможен именно вот в такой предельной, радикальной тональности. И это на самом деле хорошо, потому что только вот в таких экстремальных обстоятельствах, мне кажется, мы узнаем такую же экстремальную, то есть настоящую, полную правду о себе, о Боге, о стране. Поэтому, да, это случилось. Видит Бог, мы на это не настраивались, но мы должны следовать за народом, за ситуацией. Мы просто не можем пребывать в башне, как говорят, из слоновой кости, да, поэтому мы сегодня там, где наша страна. Если ей грозят сегодня такие радикальные вызовы, то, значит, и богословие тоже должно радикализоваться.
Я сьогодні думав про війну в біблійному плані. І перший раз про війну не сказано, але фактично ми знаємо з того, що людина прийшла в цей світ в стані війни, бо вже точилася війна між дияволом і між Богом. Третина ангелів відпала і так далі. Далі ми бачимо людину по серцю Бога. Псалмах, який говорить цар Давид, який так багато говорить про війну, про зброю, про Бога та його ворогів, про себе та його ворогів. І потім Ісус Христос говорить, що не що-небудь він приніс в цей світ, але саме меч. Ось в цей час такий особливий і такий надзвичайний. Ніби оголюється та правда, що ми дійсно і реально прийшли в цей світ в часі і стані війни. Ось що у зв'язку з цим ви, як людина духовна, як людина, яка також є богословом, думаєте?
Я думаю, що, звісно, це не війна між людьми, якщо говорити о богословському взгляді. І апостольські слова напоминають нам, що наша брань не проти крові, да, і плоті, но, собственно, вона зв'язана з протистоянням в духовній реальності, з протистоянням силам зла. Поэтому, с одной стороны, мы видим на поверхности такое социальное, общественно-политическое измерение, когда сталкиваются государства, сталкиваются различные партии, сталкиваются регионы между собой. Но как христиане мы можем и должны видеть больше. Мы можем видеть вот эту войну, если вспомнить, может, не знаю сейчас и не совсем уместно, но мне кажется, что и русским тоже, и россиянам стоит вспоминать Достоевского, который говорил, что, собственно, дьявол с Богом борется, поле битвы сердца людей. И вот мы должны видеть и эту еще войну, и это внутреннее измерение. Поэтому я бы сказал так, что мы изначально пребываем в состоянии войны в смысле разделенности мира и противостояния мира,
поле,
в котором добро
сердец.
И зло. Добро и зло ведут непрекращающуюся борьбу. Иногда эта борьба выходит на поверхность, И тогда ожесточаются нации, принимают решения президенты. И тоже я думаю, что просто духи зла владевают вот этим социальным телом государств, проникают в мышление руководителей. То есть это выход на поверхности, на поверхность той войны, которая всегда идет в духовном измерении. Я сейчас не хочу уходить как бы в такие, вы знаете, конспирологические теории, вот что там и как происходит, но Библия говорит, что это есть. Я не знаю, как именно этим, какие именно этим силам, вот, я не могу заглянуть туда за кулисы, но это есть. И мы можем видеть только на поверхности затем уже. Вот мы в основном замечаем то, что происходит на поверхности.
То, що відбувається в Росії, радикалізація, заяви Путіна, заяви людей, підписи культурних діячів, підтримка також і інтелектуальної частини суспільства. Що це? Одержимість? Осліплення? Пропаганда, як говорив Геббельс, яка перетворює з людей, людей в свиней? Чи що це?
Ну, ми можемо, опять же, здесь говорить как христиане, которые смотрят в духовные корни, и можем видеть здесь и проявление определенной одержимости. То есть давайте, ну, не будем говорить, что там люди совсем потеряли свой разум уже, да, но то, что они находятся во власти зла, это дает основание говорить об одержимости определенной. То есть одержали верх над человеческими чувствами, над политическим прагматизмом, над традиционными добрососедскими отношениями, одержали верх силы зла, ненависти, войны. В этом смысле, конечно, это одержимость. Если говорить не категориями духа, а категориями разума, то можно назвать другое слово. Это помешательство, то есть это сумасшествие. То есть ум, вот такой, знаете, разум, который, ну, дает отчет в том, что происходит, который движим определенной целесообразностью, разум здесь не действует, и мы видим это в наших соседях. Поэтому здесь и одержимость, и помешательство, то есть и ответственность человека, и проявление злых сил. Все здесь смешалось.
Якщо стан речей такий, з душою одержимість, з разумом осліплення і безумство, то, відповідно, можна очікувати чого завгодного. До повномасштабної війни з Україною, з братнім народом. Чи такий варіант ви розглядаєте? Про це думаєте?
К сожалению, да. То, що трудно було представити ще какое-то время назад, сейчас, после оккупации Крыма, после провокаций в восточных регионах України, да и, собственно, после того, что мы видели в последние дни и месяцы Януковича, стало понятно, что не исключены самые страшные варианты. И это не потому, что аналитики смогли, опять же, вывести на основании выкладок, на основании логических, рациональных аргументов возможности этого. Эта возможность возникает из ниоткуда, просто вот от ослепленности, одержимости злом. Поэтому я бы сказал, что здесь, с одной стороны, большая работа и аналитикам сейчас предстоит просчитать, так сказать, вероятности всех вариантов, предупреждать и упреждать их. А с другой стороны, мы видим, что вот иногда решение принимается вопреки рациональности, вопреки, то есть просто из ниоткуда вспышка зла, из ниоткуда проявление невиданной агрессии, то, что между братскими, так сказать, народами вот в принципе быть не может, то, что вредит России в не меньшей степени, чем Украине, это стало возможным. Это не просто кризис рациональности, в том числе политической рациональности, или кризис гуманистических ценностей, это полный обрыв, так сказать, их, полный обрыв.
Вы были в Америке, потом вы приехали в Украину и відразу поехали до Крыму. Ось чем викликана така позиція, я маю там бути, чи я мушу там бути. Ви філософ, ви вчений, ви викладач, ви богослов. Ну, начебто, ось ці визначення, вони якось змальовують образ, ну, людини, яка комфортно себе почуває в своєму кабінеті зі своїми книжками. І ось цей виклик приймаєте ви. Їхати в Крим. Чому?
На самом деле, конечно, я не могу быть везде, где нужно было бы быть, где хотелось бы быть. Вот. Но иногда открываются возможности, и ты думаешь, что мне препятствует, почему нет. Вот такой возможностью или вызовом даже для меня, для моих друзей стала информация о том, что блокированы наши части в Крыму, что и они, и их семьи испытывают и угрозы, и нужду, скажем, и в продуктах, в поддержке элементарной, в рукопожатии, финансовой помощи. Поэтому идея возникла спонтанно как ответ. То есть мы иногда действуем не потому, что мы себя сознательно программируем и какие-то героические или даже обычные гражданские поступки заблаговременно готовим, а мы иногда реагируем как обычные люди, которые видят нужду и не могут свернуть в сторону от нее. Поэтому мы просто сорганизовались вместе и решили собрать немного средств, чтобы купить посильное количество продуктов и отвезти в наши части. Насколько это может быть несовместимым, скажем, с кабинетным или с таким вот каким-то образом ученого, отстраненного от всего этого? Наверное, сейчас время, когда отстраненность, ну, она не к месту просто. Поэтому нужно пересматривать вот эти стереотипы. И мы видели, собственно, на Майдане десятки, даже сотни людей, интеллигентов, хрупких, я бы сказал, даже людей физически беспомощных, которые движимы были вот этим мужеством внутренним, этим желанием быть вместе с людьми. Поэтому сегодня рушатся стереотипы, и мне кажется, что в хорошем смысле ангажированность в политику, в смысле ангажированность как погруженность, как сопричастность людям в их нуждах, это сегодня естественно, а не удивительно уже. Поэтому мы были там, где есть нужда. Мы обнимались с военными, полковники просто обнимались как братья, снимали фуражки, молились вместе с нами о защите для себя, для семей, для страны в целом. Это удивительные вещи. Профессора, полковники, священнослужители, радикалы, все мы вместе сегодня, чтобы защитить наше будущее.
Про відстороненість, відчуженість від справ суспільства цікаво, що грецьке слово «ідіот», власне, воно і означало, що людина, яка живе поза інтересами поліса. Ось це перше початкове значення – ідіот. Тому не залишаємося ідіотами в цій ситуації. Давайте про Крим. Ви коротко вже сказали емоційний стан ось цих обіймів, цих рукопожатій. Розкажіть трошки, як ви в'їжджали, що там бачили, які настрої, яка атмосфера, небезпеки, екстремісти, радикали з російської сторони, проросійські активісти?
Ну, якщо в'їжджати зі сторони Херсонської області, то зі сторони, скажімо, Херсона, да, і двигатися на Армянськ, ми двигались саме цим путем, то вначале ми зустрічаємо кордони наших активистов, то есть самообороны, которые пытаются в отсутствии, ну, полноценной защиты хоть как-то на трассах обеспечить порядок. Затем мы встречаем наших гаишников, которые тоже очень добродушно, но все-таки предупреждают. И потом мы встречаем пограничников. Когда мы въезжали, мы видели, что они просто сжались возле остановки, хорошо экипированные, но совершенно беспомощные в степи, замерзшие ребята. Вот они проверяют достаточно хорошо автотранспорт, но ничему не препятствуют. И затем уже возле Армянска мы встречаем глубоко, как говорят, эшелонированную оборону, где, во-первых, Беркут присутствует, во-вторых, так называемая самооборона, то есть казаки, люди вообще без опознавательных знаков, зеленые человечки, они держатся немножко в стороне, они все превосходно вооружены, зарыты в землю БТРы, выстроены огневые точки, блиндажи, масса палаток. Мы видим людей по виду гражданских в наспех подогнанной форме, которые балуются гранатометами. То есть, ну, просто ситуация, знаете, когда вот, ну, действительно террористы дорвались до оружия и навешали на себя все, что только можно. И что там мы встречаем? Мы встречаем провокаторов, очень много провокаторов.
А як вони вас пропустили? Ось ці зелені чоловічки, козачки та Беркут.
Ну, вони, собственно, при мені вони пропускали всіх, но досмотр був достатньо тщательний. Я би сказав, що крім досмотру, вот эти провокатори являються чуть ли не основною опасністю, тому що є странні люди, які кричать, увидев, скажімо, машину з київськими номерами, кричат, ага, значит, приехали сюда, Бандера. Будем вас судить, будем разбираться, ну, вылезай отсюда, люди с собаками. К нам, например, подошел один человек с собакой, с матом, с руганью очень такой жесткой. Он сказал, что поедет с нами, будет смотреть, что мы будем делать, и с собакой к нам в салон пытался залезть. И, соответственно, здесь и Беркут, и зеленые человечки, они следят, как будут люди реагировать, малейшее подозрительное движение вызывает тут же нервное передергивание затворов. Поэтому нас досмотрели, допросили, мы везли с собой не так много продуктов, везли некоторое количество священного писания, то есть духовной литературы, и детские подарки. Детские подарки для семей военных. Нам все это пришлось открыть, но, видимо, детские подарки как-то все-таки смягчили эту ситуацию. Но за нами рядом остановилась машина, и как-то неудачно выкрутили руль, подумали, что они собираются убегать, их окружили, опять же, с угрозами, с руганью, автоматы со всех сторон, вытаскивают человека из машины, вот, и может до самосуда доходить такая ситуация. Поэтому нас пропустили, как говорится, милостью Божией. Я до сих пор думаю, что нам очень сильно повезло, потому что мы передвигались и по Крыму, миновали много постов, в том числе возле Севастополя, возле Бельбека, и у нас была машина, груженная продуктами, и, как вы понимаете, это довольно странно, если перевозят такое количество продуктов, это может значить одно, или ребята везут нашим или не нашим. Нашим с интеллигентными лицами люди не возят, и вообще это не наши. Поэтому, когда мы были на митинге пророссийских сил, просто чтобы сделать снимки и посмотреть, что происходит возле кабинета министра в Симферополе, за нами буквально толпой ходили люди, потому что они чувствовали, что мы чужаки, мы не свои, и вот эта угроза тебя окружает с первого же блокпоста крымского и не покидает. То есть ты в опасности постоянно находишься.
Чи не було думки, ну, навіщо ось це поїхав? Ну, сидів би собі вдома, переживав би, молився за цих людей, за військових та за мирне населення, але, може, краще було б не їхати?
Може бути, ну, знаєте, когда-то, я думаю, що і за три місяці Майдану це случилось, і це случилось зараз. Вначале ми переживаємо, вот как бы что-то ни случилось, потом мы видим эскалацию, потом у нас происходит внутренний перелом, мы понимаем, мы просчитываем, мы уже предвидим самые худшие варианты, и мы говорим, ну будь что будет, я буду делать свое. Вот что-то подобное происходит и у меня, и у моих друзей, то есть у нас у всех дети, мы, многие из моих верующих друзей – это многодетные отцы, но мы понимаем, что завтра это случится в нашей области, завтра, ну, скажем, аппетит разгорится, да, и они это будут делать в других регионах. Поэтому мы будем помогать, мы будем делать то, что можем, несмотря на любую опасность. Уже произошел этот внутренний перелом. Да, есть страх, мы понимаем реальную опасность, но Бог, в конце концов, силен нас сохранить. А если Он не сохранит, то нас и здесь можно найти. И, собственно, мы получаем и угрозы, и очень много неприятностей, связанных с информационной безопасностью, с физическими аспектами безопасности, и мы здесь в Киеве от этого не гарантированы, поэтому что уж бояться в Крыму.
Це передача «Майстерня» з Михаїлом Черенковим, доктором філософських наук, богословом, який не міг не поїхати в Крим. А що стосується, власне, наших в Криму, мирного населення, яке за те, щоб Крим залишався з Україною військових, що вони казали, яка атмосфера панує, чи відчувають вони, що ми їх зрадили?
От три картинки нарисую. Перша картинка – це мітинг возле пам'ятника Кобзарю. Це воскресенье, коли, собственно, всі ми відмічали юбілей. И вот примерно 1500 человек с украинскими флагами, символикой собрались возле памятника Шевченко. Атмосфера очень-очень теплая, хотя тревожная. Люди жмутся друг к другу, люди понимают, что их мало, но они вот и есть, собственно, Украина. Это братство, это семья. Есть тетушки, от них прикрывает кордон молодых ребят, скажем, наших ребят, да, которые просто защищают женщин, пенсионеров, которые на митинге вот, должны почувствовать, что кто-то за них беспокоится. Очень мало милиции, очень мало представителей службы безопасности, они буквально небольшими кучками жмутся, ситуацию не контролируют. Поэтому вся защита вот на своих же. Вот что я видел еще? Люди со слезами пели гимн Украины, люди читали стихи нашего Кобзаря, люди с радостью принимали священное писание на украинском языке. Это просто незабываемые вещи. И когда ты, например, вручаешь человека, он говорит: «Я татарин, понимаете, я мусульманин, я очень уважаю, я пришел за Украину, дайте вот этому человеку, он, наверное, православный, ему нужно». То есть нет никакой разницы, мы все объединены. Вот это чувство единства. Вторая картинка – это то, что я не видел, но то, что произошло. Нас должны были встретить в Севастополе, но не смогли ребята, потому что в то же время были жестоко избиты наши друзья-активисты на встрече в Севастополе. То есть буквально была спровоцирована драка, были пострадавшие, и спустя какое-то время уже из райотдела милиции я получил смс-ку о том, что наши люди находятся там. И вот эти все картинки, они показывают, насколько все нестабильно и насколько люди нуждаются вот в элементарной человеческой поддержке. Были наши спортсмены, там, они на велосипедах, например, в украинской форме олимпийской, проделали марафон, чтобы просто приехать на этот митинг и вот поддержать, да, своим видом даже поддержать. Останавливаются машины с российскими флагами, оттуда кричат: «Ура, скоро будет война, скоро вы все получите», мат, угрозы. Это все есть. И третья картинка – это полковник, который вот обнимает нас, говорит: «Ребята, спасибо, что вы с нами, что вы поддержали нас». И чуть не плача говорит: «Я никогда не думал, мы все не думали, мои ребята не думали, что наш народ настолько лучше, настолько солидарнее, настолько сильнее поддержит нас, чем наше правительство». Поэтому есть и чувство предательства, есть и чувство брошенности, и есть чувство новой солидарности на уровне вот этих горизонтальных социальных связей.
На рівні людей. Зараз в Фейсбуці дуже активно пишуть про потреби військових в Криму. І ви там побували, ви спілкувалися з ними. Напевно, у вас був час, коли ви їхали туди, коли ви їхали звідти, думати про те, як можна їм допомогти. Ось що це, що вони говорять з цього приводу, і як це можна організувати з вашої точки зору? Бо ми активно підтримували Майдан, і ми знали і розуміли, як це. Можливо, зараз є багато людей, які хочуть підтримати, але не знають як.
Я думаю, що якщо є знайомі, друзі, вірні люди і безстрашні люди там, в Криму, і поки ще працює банківська система, і можна їм перебросити якісь гроші, то краще, щоб вони купили і передали, чим везти або їхати самому через перекоп, тому що ця поїздка дійсно дуже опасна зараз. Поэтому, если вы можете, просто попросите, чтобы кто-то купил и привез. Нужны продукты, безусловно. То есть люди нуждаются во всем, в элементарных средствах гигиены. Может быть, солдатам нужно белье, те же носки, например, да, вода, элементарные консервы, вот хлеб. Все это нужно. Хотя мы столкнулись с тем, это может быть странно будет звучать во время христианской передачи, на христианском радио, точнее, да. Но солдаты говорят: «Спасибо, ребята, за продукты, но везите нам патроны». То есть вот это состояние наших военных, они понимают, что они будут уничтожены очень быстро, но они готовы воевать, потому что они не могут больше смотреть на вот это унижение. И вчера было заявление наших военных, они просят разрешить им применять оружие. Вот это реальная ситуация, то есть хлеб нужен, но нужна поддержка вот моральная, и, наверное, Я даже не знаю, но, наверное, нужно действительно определяться нашему правительству, как быть, потому что дальше тянуть эту ситуацию становится невозможно. И еще хочу сказать, не только в Крыму, но в Херсонской области сегодня перебрасываются наши части, и ребята буквально зарываются в землю прямо в степи. Поэтому мы на обратном пути заехали туда, и просто ряд священнослужителей протестантских церквей из местных сел, они включились в это, они помогают там день и ночь, в том числе, я не знаю, можно ли это говорить в открытую, но они помогают укреплять огневые точки, строить блиндажи, привозят плиты из разрушенных там заводов, брошенных ферм, для того, чтобы хоть как-то помочь, потому что просто в степи, на пронизывающих ветрах наши сегодня ребята, ПВОшники, десантники стоят там, и они нуждаются во всем. в туалетной бумаге, прошу прощения за банальности, да, за бытовые такие подробности, нуждаются в хлебе, в воде, нуждаются, опять же, в какой-то, может быть, даже теплой одежде, в белье, все это приветствуется. Дрова, в конце концов, для приготовления пищи – это чуть ли не вопиющая потребность сегодня.
Можливо, ви також думали про організацію цих, цієї допомоги, коли їхали, тому що ви заангажовані, ви не можете бути повз політики. Що, може, запропонуєте вашим церквам, вашим тим організаціям, де ви можете впливати?
Я, к сожалению, ну, наверное, это просто связано с родом деятельности, что я не могу полностью ангажироваться в это, то есть стать таким ключевым человеком. Но что мы могли сделать? Мы, когда возвращались из этих частей, мы буквально звонили своим друзьям, и в тот же день уже десятки коробок через новую почту были отправлены, по крайней мере, на Херсонщину. В Крым сейчас сложнее, не работают почтовые службы с Крымом. Но туда можно отправить. Люди из Западной Украины, люди из Киева жертвуют, мы даем им контакты, и они перебрасывают туда эти свои передачи. Поэтому все очень просто. У вас у всех, я уверен, есть контакты в тех областях. Вы можете просто связаться со своими друзьями, родными и попросить их передать, привезти, найти контакты и так далее. Сегодня это все практически открытая информация. Поэтому давайте просто делиться контактами. Если кто-то хочет помочь, пожалуйста, я смогу поделиться теми контактами, которые есть у меня.
Дякую вам, пане Михаїле. Нагадую, це передача «Майстерня» з Михаїлом Черенковим, доктором філософських наук, богословом, який був в Криму, в Херсонщині, який бачив, обіймав українських військовиків, які готові стояти там до кінця. Не можемо оминути Донецьк. Те, що відбулося вчора, ввечері, вночі там, троє людей загинуло. Ви навчалися в Донецьку, ви працювали в Донецьку ректором Християнського університету. Відчуття, емоції, що ви з цього приводу думаєте?
Ну, я испытываю скорбь большую, потому что погибли мирные люди, погибли люди смелые, то есть это патриоты. Выйти, зная, что против будут провокации, что рядом будут оппоненты митинговать, это большое мужество. Сейчас многие говорят, не стоило выходить, но, понимаете, если не выходить, то улицы окончательно захватят именно пророссийские боевики и провокаторы. Поэтому люди приняли, мне кажется, смелое и верное решение. Они показали, что они есть и не боятся, хотя они понимали реальность этой угрозы. Я вижу, что Донецк просыпается. Я вижу массу молодых людей, которые уже не боятся, которые... Вот и мне тоже говорят, мы знаем, что будет плохо, но мы все равно будем это делать, мы все равно будем воевать за свою свободу, за свой город родной. И я испытываю сейчас чувство гордости, просто чувство гордости за город, который получил очень много плевков, получил очень много обвинений, город, который прославился тем, что из него много очень недостойных людей вышли, захватили страну, Киев, сделали свою карьеру. Но сейчас этот город, если... Это, ну, не покажется цинично, в каком-то смысле искупает свою вину кровью. И мы должны, мне кажется, причислить вот этих людей к той небесной сотне, да, к той небесной сотне, которая в Киеве сражалась и положила свои жизни за вашу и нашу свободу, в том числе за Донецк. И сегодня Донецк вносит отнюдь не лепту, вносит очень щедрый жертвенный вклад вот в эту общенациональную борьбу. Поэтому я связывался с многими друзьями, родственниками. Они, конечно, в шоке от всего происходящего, но они солидарны. Они будут снова и снова выходить. Их не запугаешь. Поэтому я прошу просто сейчас всех молиться за Донецк, молиться за Донбасс, поддерживать этих людей, просто снять перед ними шляпы. Они нуждаются сегодня в вашей, в нашей поддержке. Мы не должны сегодня дискриминировать регионы просто потому, что оттуда вот вышел президент и наши... печально известный и вся эта банда. Мы должны сегодня сказать свою поддержку людям, которые пытаются смыть этот позор. И мне кажется, что Донецк сегодня меняется на глазах. Они вчера запросили множество символики. Люди говорят, что мы здесь не имеем, просто помогите. Мы хотим сегодня, несмотря на все опасности, символикой манифестировать, показать, что мы за Украину, мы мы вместе. В Донецке никогда этого раньше не было. Сегодня там кричат «Слава Украине, героям слава!» Это неожиданный подарок, который Украина не заслужила. Я имею в виду пробуждение Донецка и вот его украинскость, его героизм.
Це був Михаїл Черенков в передачі «Майстерня». Дякую вам.